אנחנו לומדים מספר כי זה בעל הסולם,
הקדמה לספר. Мы читаем труды Бали Сулама, предисловие книги Зор, 451 страница, 69 пункт. Вопросы можно задавать на КАП-ТВ. Избранные вопросы, связанные с изучаемым материалом, будут заданы в процессе урока. Итак, труды Бали Сулама, 451 страница, 69 пункт.
До этого Бали Сулам говорил о частном и общем, о том, как может быть, чтобы какая-то маленькая группа, которую сплотил Авраам и вывел из Вавилона, могла бы обладать силой повлиять на все человечество. Как может быть, чтобы все крутилось вокруг нее, являлось причиной, и чтобы она на все воздействовала? Как такое может быть? Наша проблема в том, что мы в этом мире пересчитываем себя как стадо коров по головам. Сколько миллионов, сколько миллиардов, одних, других, и все. Мы не считаем, мы не можем пересчитать качество. И в этом проблема. Всегда в нашем мире происходит столкновение качества и количества. Мы говорим, все равны. Как может быть, чтобы все были равны? Но ведь я вижу, что один человек, у него имущество как у миллиарда других. А так они равны или нет? Или один здоровый и еще тысяча больных? Да и вообще, как может быть равенство? В чем равенство? Только потому, что у этого тела и у этого тела? Так мы взвешиваем, измеряем людей. Проблема, что мы не можем оценить каждого человека по какому-то критерию, по некой оценке. Как их взвесить? По разуму, по ощущениям? Как? Каким образом? Потому что на самом деле нет равных. Каждый рождается совершенно особым, с индивидуальными свойствами, и никто не подобен другому. И по его роли, и по судьбе, и вообще. Все. И то, что мы кричим, что все равны, это просто... Это хорошее желание у нас в этом, чтобы уравнять. Мы бы хотели прийти к тому, чтобы все были равны. Но изначально мы все... отличаемся. И об этом Бали Сулам объясняет нам в статье «Мир в мире». Достичь равенства — это серьезная работа. И то же самое, и даже больше. Происходит в нашем духовном пути, потому что и на духовном пути никто не равен другому. У каждого особые свойства, и каждый имеет другую отличную судьбу, его продвижение, его роль в системе, потому что и вся система подобна человеческому телу, где, несмотря на то, что есть важность любой клетки, но эти клетки очень отличаются. Когда каждая клетка, каждый орган абсолютно отличаются друг от друга, от соседних, от остальных. И поэтому та самая группа Авраама, когда достигла новой роли, функции, которая противоположна всем остальным, всем народам, потому что все существуют, весь Вавилон, жили, основываясь на своем желании, и собирались растить и развивать его все больше и больше. А эта группа решила развивать желание отдавать. Желание получать пусть растет, но должно было расти при условии и согласно тому, как они развивали желание отдавать над желанием получать. Вера выше знания, то, что называется. И поэтому их продвижение совершенно отличается от продвижения всех остальных народов. Они развивают дат, знания. А эти развивают эмуна, веру. И поэтому мы видим, что с тех времен, когда эта группа была, выполняла свою функцию, они не занимались наукой, они не развивали особую культуру, какие-то танцы, особую музыку. Все было направлено, все было очень скромно ради духовного развития. Все было сосредоточено вокруг этого. Хотя потом из них как бы пропитались многими свойствами, и появились и культуры, и разные традиции, и все что угодно, то, что мы знаем, то, чем пропитались все греческие философы и разные мудрецы разных периодов, начиная с древних времен. Все это они взяли из науки Каббала. Как потом они в этом и признаются. Но все-таки вот эта особенность между индивидуальным и общим, между небольшим народом и всем человечеством, мы наблюдаем, соблюдается на протяжении всей истории. До сегодняшнего дня. И на будущее. Сколько бы ни присоединилось к нам, товарищи, когда мы так же, как отец Авраам, кричим в мир, кто к Творцу, присоединяйтесь, мы все равно останемся очень малым меньшинством. И так и должно быть для того, чтобы уравновесить количественную мощь человечества и нашу качественную мощь, так чтобы эти две части были бы уравновешены. К примеру, если дать малому ребенку, малому в развитии, много сил, он может навредить всем. Если ему дать слишком много разумения, большой и нет сил, он не сможет себя реализовать, поэтому должно быть равновесие, насколько он растет, согласно разумению и его росту, его телу. Все должно быть в правильном соотношении. То же самое касается нас относительно мира. Согласно нашему размеру, мы, может, даже уменьшимся, сократимся, а мир вырастет. То есть не нужно смотреть это, и все познают меня от мала до велика. Это наш путь. И не то, что будут присоединяться к нам миллионы и миллионы. На последнем этапе только. Поэтому он и говорит, что в населении мира существует внутренняя часть и внешняя. Внутренняя часть — это только те, кто устремляются к цели творения, а внешняя часть — те, кто не устремляется. И в тех, и в других тоже есть части более близкие и более дальние. Есть Гальгальтайнаем, есть Ахаб. Есть во внутренней части, и Гальгальтайнаем, и Ахаб во внешней части. Во внутренней части Гальгальтайнаем. Народа — это те, кто устремляются к духовной работе внутренней, а Ахаб — те, кто устремляется к внешнему проявлению работы. А Ахаб — из тех, кто не хочет вообще ни к чему принадлежать, но имеет некую все-таки склонность к милосердию, к объединению среди больших масс человечества. Они тоже не слишком явная и малая часть мира, и мы это наблюдаем. И внешняя часть — это все остальные люди, которых ничего не волнует, кроме как все на благо себе. Из-за того, что исправления могут произойти только под воздействием света, возвращающего к источнику, то той же силой, которая действует на нас, которая должна быть как свет бесконечности, которая не меняется, белый свет, не деленный на части, оттенки, но относительно нас, по отношению к нам. Свет делится. В тот момент, когда начинает на нас воздействовать, он проходит через специальные системы, парцуфы, то, что называется, и когда достигает нас, то тоже делится на внутреннюю часть и внешнюю часть. 96-й пункт.
69-й. И сказано ясно, что в Торе, как и во всем мире, также есть внутренняя и наружная части. В соответствии с этим, в занятиях Торы есть две ступени. Если человек увеличивает свои усилия в изучении внутренней части Торы и ее тайн, то в этой степени приводит к тому, что возвышение внутренней части мира, которой является народ Израиля, возвысит его над наружной частью мира, которой являются народы мира, и все народы признают превосходство Израиля над ними, пока не исполнится сказанное, и возьмут все народы Израиль, и приведут их вместо их, и дом Израиля примет их в наследие на земле Творца. И сказано также, так сказал Творец, «Вот я протяну к народам руку Мою, и перед племенами подниму знамя Мое, и они принесут сыновей Твоих в поле, и дочери Твои несомы будут на плечах».
То есть, в конечном итоге, или через разъяснение, ну, вместе с развитием, с нашей стороны, свыше, если это придет свыше, через нас, то есть это будет через разъяснение, и тогда это будет мягким, хорошим образом. Если мы не сможем представить из себя канал для передачи света, возвращающего к источнику, этот свет подействует как обычно, так, что он пробудит желание получать. И тогда народы мира почувствуют увеличение желания, и вместо того, чтобы почувствовать, что это следует от нас, добрая сила, отдача, понимание, цель и так далее, они почувствуют, что преобладает в них все больше желание получать и выразиться в противостоянии друг другу и затем против нас, как и объясняет Бааль Сулам. И поэтому и мы стоим на распутии. Или мы передаем всему миру этот канал света, или этот свет подействует, как обычно, на эго каждого человека, на всех людей, и все просто начнут сходить с ума, буквально поедая друг друга, пока это не произойдет реально.
Есть новые исследователи антисемитизма, и они говорят о том, что народ Израиля находится отдельно, и он стоит как кость в горле у всех этих ненавистников, и это нестерпимо для них. Как вы и говорили, что они хотят видеть себя равными, они в этом видят исправление и стремятся как бы сделать мир лучше, и тут приходит и Израиль, вот с этими высказываниями, которыми сейчас считали в 69-м пункте, и разбивает всю эту теорию, и это становится нестерпимым.
Да здесь дело не в этих фразах. Израиль не выставляет их и не кричит об этом. И то, что там в Торе есть какие-то части, которые так говорят, ну так что? Дело не во фразах, дело в силе, которая заложена в природу. Все эти книги, все эти фразы, все это можно сжечь, это все глупости. Это Дело не в этом. Когда книга Зоар была скрыта, так что было меньше ненавистника? Пока книга Зоар раскрылась все эти тысячи лет. Нет. Дело совершенно не в этих текстах. Дело не в текстах. Но в Килим существует заготовка. Существует подготовка в килим, в человеческих килим, и во всех, даже не имеющие никакой связи с Израилем, без всяких знаний этих текстов, существует ненависть. И она заложена в килим, и ничего с этим не поделать. Потому что в килим желание получать находится ненависть к отдаче. Есть ненависть к объединению, как и говорится здесь, у нас. В нашем желании получать. У нас тоже есть, но у нас есть ненависть к сопротивлению. Сопротивление, то есть, когда я отношусь к чему-то, принадлежащему мне, а не ближнему. Тогда как те, кто не чувствуют, что это их, то тогда у них проявляется ненависть, доходящая до желания убить, уничтожить, разрушить. И это естественно. Нет ничего более естественного. Это буквально... Все природно, когда Исав хочет убить Якова, да? И на самом деле, он удерживает себя, чтобы это не сделать. Ты мог бы сказать, ну, это высшая сила, как же может быть исправление мира? Нет. Но из-за того, что в подсознании подсознание останавливает его, Исава, ну, образ собирательный Исава останавливает его, его останавливает мысль, что без него я справиться не смогу. Что без него я справиться не смогу. Это то же самое, что мы наблюдаем в Торе. Без источника отдачи в нашем мире невозможно. Но уничтожить как можно больше, или склонить, сломать, насколько это возможно, это присутствует. И тем более сейчас. Сейчас все говорят, 21 век, как может быть? И люди не понимают, что мы входим в эпоху, когда мы должны начать действовать. Те самые сыны Израиля должны начать действовать. Именно сейчас, то, чего не было раньше. Раньше не было ничего. Все эти погромы, все это уничтожение даже, и то, что произошло в средние века, и даже до этого, мы тогда не были обязаны реализовать исправление. И посмотри, сколько мы настрадались. Мы не страдали. Сейчас некий краткий период, когда Творец дал нам возможность вернуться в землю Израиля и решить, что мы находимся здесь и должны начать исправление. Но мы уже завершили, мы уже поселились в этой земле, мы вернулись сюда, как и пишет Бааль Сулам. В статье к окончанию книги Зоар мы получили возможность, получили все. Если сейчас мы не продолжим реально наше исправление, то все, что мы прошли, все эти катастрофы, те покажутся цветочками. Серьезно, просто не дай Бог. Из-за того, что мы никогда не были в состоянии, когда были обязаны реализовать исправление. И только сейчас. И поэтому счет будет очень тяжелым. Все удары, которые мы получили, были для того, чтобы мы не соединялись с народами мира, чтобы мы не забыли и были отделены, чтобы мы могли сохраниться для того, чтобы вернуться к исправлению. И посмотри, насколько эти удары были ужасны. А сейчас это исходит совсем из другого источника. Поэтому мы должны понять, насколько наша обязанность рассказать всем, потому что мы будем виноваты в конце концов. Из всех этих, ну, кто они? Тоже ничего не знают. А ты знаешь, если ты заснул, то все удары всего мира на тебя. Да.
Чем дальше мы будем продвигаться по пути исправления, нас будут больше ненавидеть?
Нет. По мере усиления силы исправления мы приблизимся ко всем. И все поймут, что происходит. Мы должны начать систему разъяснения, что существует, что есть. Писать очень просто, чтобы всем было понятно. Написать какую-то декларацию, не знаю, что-то было понятное, что происходит. И примут, нет. Но мы должны представить им, что так должно быть. Да.
Мы видим сейчас всплески антисемитизма на Украине, как всегда обвиняют евреев. Что мы можем рекомендовать? Что наука Каббала может рекомендовать тем евреям, которые находятся там, не знают, как противостоять этому?
Посоветовать евреям? Да ничего. Убежать. Они хотят быть там? Это их дело. Ну что мы можем сделать? Я не понимаю евреев, которые живут в таких условиях. Я этого не понимаю. Тем более на Украине. Украина, Польша. Всегда были такие страны, которые... Потому что не было выбора, нельзя было выбраться оттуда. Ну, тогда ладно. Мы терпели. А сейчас, когда можно выехать, не представляю себе, для чего там оставаться. А, из-за денег? Ну, так ладно. Тогда потерпи. Пострадай. Мне нечего сказать этим людям. Как можно оставаться в таком состоянии? Что это? Привычка страдать? Привычка чувствовать себя вторым, третьим сортом? Не знаю. Что-то, что я не понимаю. Я был в отказе и заплатил много денег для того, чтобы получить разрешение. Тогда это вообще было... Нельзя было выбраться. Я переезжал с места на место, пока удалось уехать. Я не мог терпеть происходящее. А сейчас, когда есть возможность выезжать, пожалуйста, езжай куда хочешь. Они еще там сидят. Мне нечего им посоветовать. Да. Передайте им.
Раф, когда я был еще молод,
это было так давно.
Я говорю о возрасте 14-15 лет. Я почему-то чувствовал без всякой причины лютую ненависть к евреям.
Но
в моей семье, в моем окружении никто этого не понимал. Почему ты их ненавидишь? Что они тебе сделали? Ты даже их не знаешь вообще никого из них. Я в своей комнате повесил немецкий флаг.
То есть ты сам не понимаешь, что с тобой происходило изнутри, да?
Да, тогда я не знал, почему. И мои родители не поняли вообще. Думали, что я совершенно поехал мозгами. Но потом, когда я повзрослел немножко, начал интересоваться наукой Каббала, я постепенно понял причины той ненависти, откуда это исходит. И сейчас я спрашиваю, есть много ненавистников, антисемитов в мире. Они проходят те же процессы.
И они ближе к нам.
Верно, и я поэтому и спрашиваю, они будут первыми, кто к нам присоединится, когда придет наше объяснение более логичным образом?
И да, и нет. И да, и нет. Это верно.
Потому что это очень странное ощущение. Ты ненавидишь группу людей, и ты не знаешь почему. И я не мог никому это объяснить, но я думал, что лучше будет, если не будет Израиля, не будет евреев. Вот такое чувство у меня было. Странное. Верно? Но было тогда четко мне понятно. Я поэтому и спрашиваю.
Ну, то, что это пробуждается из решимот, и человек в этом не виноват, это просто так, это от природы, как я и говорил. Это естественный процесс. Если человек самостоятельно исследует все и хочет понять, что происходит, тогда он так же, как ты, приходит к тому, что... Кстати, где кипа твоя?
Сенька просила меня снять кипу. Что я могу сделать?
Хорошо.
Пока что.
Ну, человек исследует и начинает понимать. И через такое исследование пришли многие, очень такие большие антисемиты, которые начали исследовать, как и что. Есть те, кто находится посередине, те, кто в сомнениях. Невозможно понять, что с ними происходит. Посмотри, Форд, какую книгу он написал, что он пишет об Израиле. И вместе с тем, что нужно их уничтожить, вместе с этим посмотри на них, и они, та-та-та. То есть человека просто рвет на куски. Ничего не поделаешь. Все зависит, ты понимаешь, что все зависит от распространения.
Может быть, можно как-то направить объяснение именно на этих людей. Обычно это развитые, интеллигентные люди. Приходит к таким четким выводам. Может быть, стоит набрать на них объяснение?
Я тебе скажу, что в проблеме ненависти к Израилю есть очень много вкуса, есть очень много сил, потому что клипот начинает человека подпитывать, он начинает этим жить, у него появляется энергия, сила, у него появляется причина для объединения против чего-то. Тогда как все остальное... не дает столько сил, потому что здесь он чувствует какую-то высшую силу, которая просто облачается в него. Ладно. Тема такая глубокая, и у нас нет выбора, мы должны понять, что мир, мы вообще не касаемся, не относимся к тому, что думают о нас. Мы понимаем, что все это природное явление, мы должны понять, что только распространение может спасти мир из всей этой ямы, в которой мы находимся, которая лишь углубляется, и мы падаем в нее, в эту яму все больше и больше каждый день. И до тех пор, то есть только с помощью распространения, когда мы сможем передать объяснение, и люди через объяснение смогут получить свет, возвращающий к источнику, тогда придут к тому, что все присоединятся. То, что не произошло во время Авраама, Тас в той части Вавилона, которая присоединилась в свое время к исправленной группе, называемой Шаркель, прямо к Творцу. Ну, так мы будем продвигаться. И здесь ничего не поделать. Да.
Ну?
Шура Авал Бетурбет.
Но если, не дай Бог, наоборот, человек из народа Израиля принижает важность внутренней части Торы и ее тайн, говорящих о путях развития в исправлении наших душ и ступенях их духовного возвышения, а также смысл и вкус заповеди относительно наружной части Торы, говорящей только об их механическом исполнении, или если занимается внутренней частью Торы, но уделяет этому минимум времени, как чему-то незначительному, то этим приводит к унижению и снижению до самого низкого уровня внутренней части мира, сынов Израиля, и усилению внешней части мира, народов мира, которые унизят и будут презирать сынов Израиля, считая их чем-то ненужным и лишним, в чем мир совершенно не нуждается. И более того, приводит этим к тому, что даже внешняя часть народов мира усиливается над их же внутренней частью так, что наихудшие из них, наибольшие вредители и разрушители мира, усиливаются и возвышаются все выше над их внутренней частью праведниками народов мира. Вот тогда и происходят все ужасные разрушения, убийства, чему было свидетелем наше поколение, да пощадит нас Создатель впредь. Таким образом, мы видим, что избавление Израиля и все его величие зависит только от изучения книги Зор и внутренней части Торы. И наоборот, все разрушения и все падения сынов Израиля только вследствие того, что оставили они внутреннюю часть Торы, принизили ее значение до самого низкого уровня и сделали ее вещью, в которой вообще нет никакой потребности.
То есть говорится только об одном аспекте. Занимаются внутренней частью Торы, то есть Торы, как светом, возвращающий к источнику, или нет. Все остальное не считается. Все остальные виды занятости, называемые Торы и заповеди, вообще не берутся в расчет. Они не ведут к исправлению. Это то, что мы видим как результат от их занятости. Да.
Вы сказали, что мы должны начать писать что-то простое. Что значит начать? Мы все время пишем.
Да, но мы все еще не пришли к тому, чтобы могли. Ну, может, уже можем, но мы должны написать что-то, что было бы какой-то брошюрой, какой-то статьей, понятной любому человеку. В чем причина его страдания? Это, по сути, то, что нам нужно. Объяснить человеку, как он может избавиться от страданий. Без целей жизни, без высших миров, без следующих ступеней. Это может быть, у него, он свяжет это с религиями или с чем-то еще. Без всего этого. А как мы можем в нашей жизни навести порядок со здоровьем, с семьей, с работой, с климатом? Сегодня, ты знаешь, все спуталось. Как наладить хорошую жизнь? И все. И относительно этой жизни они обвиняют Израиль, и мы должны объяснить, что верно, правильно. Фокус действительно в Израиле. Причина там, ну мы сейчас. предоставляем вам помощь. Давайте сделаем вместе, будем действовать вместе. Без этого вместе ничего нельзя сделать. То есть ты передаешь им ответственность. Давайте вместе работать над нашей интегральностью, над нашим объединением. Но это уже должно быть прописано, готово для самого широкого распространения.
Что это за новое начало? Мы все время пишем разные материалы.
Я еще не видел, чтобы было написано. Но не на многих, скажем, на 15-20 страницах, 30. Просто, может, даже меньше. Чтобы... Это соответствовало форматам, принятым в разных видах современной связи для телефонов или интернета. Так, чтобы это могло достичь любого человека. И чтобы он мог это принять легко. Может быть, с картинками, комиксами, не знаю. Но что-то простое и не отталкивающее. Когда, с одной стороны, касается его точки причины всех его боли и решения.
Направить это больше на израильскую публику.
Это уже виды распространения. Конечно, есть и одни, и другие. Да.
Есть много вопросов и о процессе, который происходит в Украине. И есть вопрос, как мы просим Творца, чтобы не было гражданской войны.
Ну, не знаю, надо просто просить. Просто думать о том, чтобы этот центр напряженности, очень опасный, чтобы он успокоился. Каким-то образом. Я не думаю, что все это перейдет в большие проблемы, но в продолжительные, да. Потому что там может быть партизанская война, не знаю, как сказать, на иврите так говорят? Партизанская война. Против России. С одной стороны. С другой стороны, я не знаю. Еще раз, как мы и говорили, атомные электростанции, нужно их следить за ними? Я думаю, что кроме России никто сможет об этом позаботиться. Потому что на Украине есть силы туда, сюда, там террористы могут быть все что угодно, много опасных вещей, всякие ракеты. У них есть ракеты дальнего действия. Ну, только без ядерных головок. Но, в принципе, это страна с вооруженное оружием очень многим. И понятно, что если есть что-то, какие-то беспорядки, то кто-то должен навести порядок. И, может, Россия туда входит не из-за того, чтобы управлять, а из страха. Из страха, что может быть с ними самими. Не то, что какая-то высокая политика, а просто опасно. Ты не знаешь, что будет завтра, что будет сегодня, с разными группировками, что они захотят делать. Без власти в такой стране. И поэтому я не думаю, что будет что-то серьезное между Россией, Америкой, европейцами, потому что все понимают, что должно быть что-то быстрое и серьезное. Прежде всего, сохранить. А потом пусть политики разговаривают, как навести порядок, какая власть, кто будет сидеть наверху, внизу. Это уже пусть решают все проблемы там в Вашингтоне, в Москве. Но главное удержать прорыв силы, который может достичь чего угодно. Ты представляешь, что может быть? Представь только. Они могут взорвать полмира. Одни только атомные станции и все эти ракеты. Представляешь? То есть, прежде всего, нужно охранять. Для чего армия нужна? А сами украинцы, самим им, ты не можешь пообещать, что будет хорошо? Ты же видишь, что происходит. Где их КГБ? Где все эти тайные внутренние службы? Там полиция, спецподразделения. Должно быть много систем в стране, которые должны все это удерживать. Не смогли удержать. Должно быть все в каких-то рамках. Сейчас уже ничего не поделать. И я понимаю русских. Не то, что я за или против, но я понимаю, насколько они боятся, что это может разорваться каким-то образом рядом. И это дело не идет о том, что захватить какую-то часть, там Крым — это наша часть, не наша часть. Я думаю, что здесь намного более серьезная проблема. Потом уже будут обсуждать о разных территориях, кому что принадлежит. Но я так думаю, что прежде всего они боятся всяких беспорядков. Поэтому нужно позаботиться, чтобы все пришло в нормальный вид, чтобы все успокоилось. Да.
Москва говорит, что после урока они проведут семинар с русскоязычным КЛИ и обсудят ситуацию Украины, в Украине и как это все привести к исправлению. И спрашивают, какие вопросы вы рекомендуете обсудить?
Я думаю, что основная проблема в том, что существует ненависть внутри народа между частями, которые на Востоке и Западе. Есть большая ненависть в народе к русским и вообще ко всем, кроме самих украинцев. И эта ненависть, ее нужно подсластить. Нужно ее как-то уменьшить, насколько это возможно. Я понимаю все страдания народа, которые давно хотели быть независимыми. И та независимость, которая у них была, они не достигли успеха за те 20 лет, которые сейчас они самостоятельные. Они не достигли настоящей независимости. Ни экономической, ни политической, никакой. И должны учиться, как двигаться правильным путем. И я не думаю, что есть разница между Америкой и Россией. В конце концов, если посмотреть издалека, ты между ними не видишь никакой разницы. Никакой разницы между ними. Разница в том, чтобы или двигаться к объединению между всеми, между всеми, абсолютно всеми, а не только между нами, украинцами, а между всеми. И там мы как раз должны определить и решить, что с сегодняшнего дня нужно интегрально воспитываться. И в этом наши группы За это наша группа должна молиться, чтобы это произошло. Только объединение. И, конечно, это объединение можем сделать только мы. Я не знаю, что можно сделать. Сейчас пока надо сидеть тихо. Сейчас с тобой никто не будет разговаривать, тебя только выбросят. Лучше не выходить никуда. Но готовить материалы, и может быть, что через некоторое время, когда начнут говорить уже не силой, а чуть больше построением новой ситуации на Украине, тогда появится возможность отпечатать, может, газету, какие-то листовки. Может подействовать на людей, которые будут у власти. Не обязательно те, кто сейчас, а те, кто будут. Может быть. Может быть. Ничего другого, кроме объединения, им не поможет. Если они думают о деньгах, что если получат миллиарды долларов отсюда или оттуда, они не помогут. Через несколько месяцев они снова исчезнут. Только объединение. И объединение всего народа. Именно несмотря на все различия. Над различиями. Мы сегодня... У нас будет организована новомесячная трапеза. Начинается месяц Адар, это месяц радости, месяц объединения над всем злом, которое раскрывается в нас, над Аманом, когда мы объединяемся над ним. Так давайте тоже подумаем об этом. Встретимся вечером. И произведем необходимые исправления. А пока всем быть в радости, именно из катнута малого состояния. Да, что?
Хочу спросить об этом.
Нет, нас спрашивать нет времени. Вечером будет возможность спросить. Давайте двигаться. Я прошу продвигаться. Все, кто свободен, пусть начнут готовиться. Пусть помогут готовить место и к трапезе. И мы приглашаем всех. Приезжайте. И на этом.
Итак, сообщение в завершении. Открытый вечер Академии Кабалы. Мы приглашаем вас 5 марта в 7 часов вечера, в ближайшую среду, во всех отделениях в стране. Вход свободный. Подробности по телефону 1-700-509-209. Всего доброго. До новых встреч.
Yeah.